эфире передача «В гостях у радио Теос».
Добрый день, дорогие друзья, в прямом эфире на Радио Теос, передача «В гостях у Радио Теос», простите мне такую тавтологию, микрофон Олег Бендасов, сегодня у нас вторник, 29 октября, московское время, 17:01, и мы продолжаем наш эфир, продолжаем будоражить вас, дорогие наши уважаемые, какими-то мыслями, какими-то рассуждениями, несмотря на то, что в Москве сегодня необычайно тепло, такое вот чуть-чуть запоздавшее лето где-то из закоулка вдруг выползло сегодня, чтобы согреть наши души, сердца, может быть, у кого-то, которые уже успели немножечко замерзнуть или намокнуть. Вот. Ну и Радио Теос, естественно, рады к этому сразу же подключиться. Вот вас таких всех размягших на солнце. Хватит в свои ручки и заставить думать, и заставить размышлять, и заставить как-то меняться для того, чтобы и страна менялась в том числе. Потому что мы с вами люди ответственные, думаем не только о себе. Не случайно и тема сегодняшней нашей беседы, и те гости, эксперты, мои соведущие на сегодня. Опять же, не случайно, ввиду всех вот этих размышлений, изменений, потому что буквально уже послезавтра в России будет отмечаться день реформации, такой новый праздник, пока еще малоизвестный, но лично мне хочется верить, что когда-нибудь он станет и красным днем календаря. Итак, сегодня у меня в гостях Михаил Черенков, вице-президент Христианской ассоциации Духовное Возрождение, город Киев, и Михаил Дубровский, богослов, публицист, общественный деятель. Можно загадать желание. Я сегодня между двумя Михаилами. Надо было еще два компьютера поставить. Тогда бы точно можно было желание загадывать. Здравствуйте, коллеги.
Добрый вечер.
Добрый день, Олег. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Михаил.
Добрый вечер всем участникам эфира и слушателям и говорящим.
Итак, у нас сегодня Москва, Подольск, Киев, такой вот треугольник в эфире, плюс еще наши радиослушатели, которые могут дозвониться из любого уголка России в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 1134, 8 800 200 1134, или прислать сообщение на наш студийный пейдж radioteos.ru. Все для вас, друзья, все средства коммуникации, все готово. Итак, мы начинаем. День реформации. Ну, во-первых, я такой вопрос задам. Вот я верю, что он станет красным днем, но не знаю, когда. Вот, Михаилы, к вам вопрос. Вы верите в то, что Россия станет так вот серьезно отмечать День реформации? Дубровский Михаил.
Ну, давай начинает. Я начну, да. Поскольку Михаил, да, все-таки
буду,
из Киева.
Буду фамильничать сегодня, да.
За Украину ответит тогда. Я бы вот как говорил. Может быть, вопрос нужно ставить не о красном дне календаря, потому что красный день все-таки это праздник, да? А День реформации – это такой праздник со слезами на глазах. Потому что, с одной стороны, можно, конечно, без преувеличения сказать, что событие, которое мы отмечаем в эти дни, это событие, определившее судьбу мира на 500 лет. Вот. И в этом смысле, конечно, это, безусловно, важное очень событие, очень важное в том числе для России. С другой стороны, нельзя забывать о том, что мы пережили в этом событии раскол церкви очередной. И здесь есть и очень серьезные трагические ноты. Поэтому здесь такой вот двойной момент. Мне кажется, что памятным днем календаря это точно должно стать, во-первых, для христиан, потому что нам вообще-то нужно помнить ту историю церкви, которую... который Дух Святой, ту дорогу, которую Дух Святой вел в свою церковь в течение этих 2000 лет. Вот. Вот насчет праздника я уже оговорился.
Я тоже хотел бы добавить, что праздник все-таки это в какие-то триумфалистские ноты несет в себе. Вот, а воспоминания просто как о памятной дате, об исторической вехе, это очень важно для нас. Удерживать в памяти то, что случилось, понимая, в общем, все те трагические последствия, которые несет с собой любое историческое свершение. Да? И вот об этом трагизме, может быть, тоже я в дальнейшем чуть больше скажу, чтобы мы не идеализировали реформацию и понимали, что это то, что остается заданностью, а не данностью. Это то, о чем мы всегда должны мечтать, за что должны бороться, и то, что всегда не удается.
Хорошо, просто 70 с лишним лет праздновали День кровавой революции, собственно, переворота, да, это было праздником, и ничего, как бы, ни у кого в горле ком не стоял, а наоборот, радостно.
Ну, ты хочешь, как, чтобы мы уподоблялись, что ли?
Да нет, просто какой-то такой, знаешь, культурный наследие сидит.
Я не думаю, что стоит уподобляться здесь.
Да, а сейчас 4 ноября отмечаем. Да, 4 ноября тоже праздник непонятный, так что почему бы и здесь веселье хочется народу. Хорошо, Михаил Дубровский упомянул о том, что этот день очень важный для России, да, в том числе, то есть реформация, да, то есть те события, которые произошли. То есть мне бы хотелось, чтобы здесь, может быть, прозвучало чуть более подробный комментарий по поводу того, что почему этот день важен для России, то есть почему такое значение, вот он имеет прям всемирное значение. Так, у нас Михаил где-то немножечко теряется на связи. Вернулся, кто-то вернулся в эфир.
Да, вернулся.
Ага.
Связи, не знаю.
Ничего, то есть это бывает, ничего страшного. Это, Михаил, вопрос Дубровский к вам, да, то есть еще раз повторюсь, что почему этот день имеет такое значение для России, то есть реформация, то есть те события, те события, которые произошли в Германии там, 500, почти 500 лет назад, то есть почему это имеет значение для России сегодня?
Ну, по двум причинам, как минимум по двум. Причина первая. На самом деле, первые протестанты в России появляются спустя всего пару десятков, ну, может быть, тройку десятков лет после начала реформации в Германии. И надо сказать, что лицо современной России, ну, я здесь, конечно, так сильно очень утверждаю, но начиная с Российской империи, мы, в общем, тут достаточно много преемственности можно наблюдать, несмотря на все наши революции. Так вот, протестанты, они немецкие, голландские, английские, внесли просто колоссальный вклад в развитие нашей страны. Еще до Петровскую эпоху, но особенно начиная, конечно, с Петра в течение всего 18 и 19 века. Это как первая причина, почему об этом стоит говорить. Потому что вся модернизация Петровская и Екатерининская, которая привела к рассвету культуры России в XIX веке, промышленности, науки и так далее. Это все было построено на взаимодействии с протестантскими странами. А вторая причина, по которой я бы говорил о важности этих событий для нас сегодняшних, заключается в том, что, как ни странно, ситуация XVI века и ситуация 21 века, они очень сильно похожи. Об этом можно долго говорить, я пока такую интригу сохраню, если нужно будет, к этому вернемся. Но вот это вот вторая причина, по которой нужно обсуждать, что было тогда, для того, чтобы понять наш сегодняшний день и понять, каким образом в этом сегодняшнем дне мы действовать можем.
Я бы хотел, может быть, продолжить вторую часть, о чем Михаил недосказал и в чем нас заинтриговал. То есть он больше сказал об историческом значении, об историческом вкладе реформации в историю наших стран, нашего региона, и перешел к современной ситуации. Я бы сказал, что, конечно, исторические ситуации, они всегда уникальны, и подобие, ну, это очень неблагодарное дело строить подобие между этими ситуациями. Но давайте типологически посмотрим. Мы сегодня находимся в том состоянии, когда нужно менять. И вы начали, собственно, программу сегодня с этого пожелания, чтобы менялись люди и менялась страна их общими объединенными усилиями. И вот сегодня мы живем в ситуации, когда необходимость перемен, она становится очевидной. Мы не можем жить так, как раньше. мы стоим возле очередного исторического Рубикона. Мы выходим, если угодно, из постсоветского транзита, в котором застряли более чем на 20 лет. И как меняться? Вот на этот вопрос можно ответить или революционной ломкой всего до основания, а затем, или же через какую-то серию реформ. И реформация начинает с духовных оснований общества и предлагает затем целостную картину преобразований. То есть реформация для нас сегодня – это, собственно, подсказка или один из подступов к ответам на вопрос, как нам меняться, что нам делать, как нам дальше жить, как нам обустроить Россию или Украину, как нам переобустроить, как нам преобразовать, как нам дать новое качество жизни, мысли, человека, общества. Вот реформация, собственно, об этом.
Но неужели Лютер, когда свои тезисы прибивал в Виттенберге, он вот тоже думал как-то о судьбах Родины, о судьбах страны вот в тот момент, те далекие годы?
Я думаю, что безусловно, безусловно думал, потому что Лютер-то, собственно, не просто был монах вот из глухой провинции, это был образованнейший человек своего времени, и он набрался впечатлений от Германии, впечатлений от Рима, впечатлений от путешествия Европой, соединил в себе светскую образованность и церковную преданность, и поэтому он не мог думать только о реформе церковной. Он понимал, что общество и церковь завязаны в один узел. И вот это вот как раз связь человек позднего средневековья прекрасно на себе чувствовал. Я хочу последнее здесь сказать, что мы в 21 веке вновь ее стали чувствовать. То есть секуляризм, скажем, советских лет разделял это все, а мы сегодня снова понимаем, что это единый узел церковно-общественной вот эти судьбы. Конечно, можно по-разному это вязать, или симфонию государства предлагать и церкви, или же вот как оппозиционная, скажем, андеграундная такая вот молодежь предложила в храме Христа Спасителя через свой панк-напев, да. То есть разные версии, но это все единый узел.
Я бы усилил этот момент вот каким образом. Ведь протест, ну, лучше сказать, выступление Лютера, да, его протест против индулигенции был связан, ну, или фундировался, да, вот укоренялся в его понимании отношения человека с Богом. И смотри, Олег, вот в твоем вопросе, ну, он провокационный, понятно, но там же содержится такой подтекст, что, типа, мои отношения с Богом, они вообще говоря, дело исключительно моего внутреннего мира и больше ничего. Это никак не связано ни с политикой, ни с экономикой, ни с моей семейной жизнью. А как раз реформация показывает, что очень все даже связано. Что когда ты всерьез встаешь перед Богом, когда ты отвечаешь на его обращение к тебе, то вокруг все начинает меняться. Начинает меняться твоя жизнь как частное, ну, так и общественное. Когда церковь отвечает на Божий призыв к ней, то она, безусловно, начинает влиять на все, что происходит в мире. На экономику, на политику, на культуру, на общественные отношения, на менталитет народный и так далее. В этом смысле, ну, как, Лютер мог не думать про то, как оно будет через 50 или 500 лет. Но как? Ну, мог не ставить такого вопроса перед собой, да? Но сама постановка вопроса, как я могу иметь отношение с Богом, сразу начинает захватывать все историческое развитие просто целиком. Вот мне кажется, современная церковь очень важно это, ну, как восстановить внутрь себя, потому что мы часто манихеями такими становимся. Мы вот про Бога в душе, но еще про Бога в храме. А все остальное как-то вроде к этому отношения не имеет.
Ой, ну бесчисленное количество интервью и мной взятых, и моими коллегами, да, то есть за те, много уже почти там 15 лет работы мы на Теосе, говорят о том, что самый частый ответ на улицах, что Бог должен быть, или вера, она должна быть где-то внутри, в человеке
вот
и так далее.
Вот именно поэтому в России необходима реформация.
Ну, видно, поэтому
вот этот
я...
идиотский вопрос, ответ точнее, он в конце концов перестал быть хотя бы столь популярным.
Давай я усилю, да, тогда, но, чтобы Олег, был еще Олег, и вопрос хотел... тоже идиотский. Да.
Я бы хотел здесь выступить апологетом вот как раз этого ответа, да, создавая такую вот напряженность сейчас в наших позициях с Михаилом. На самом деле ведь такая позиция, что Бог внутри меня, и дайте мне мою автономию в этих вопросах, и не реформируйте, пожалуйста, меня, можете сами себя реформировать. Это очень-очень правильная позиция, потому что после реформации XVI века последовали религиозные войны, и Европа оказалась расколотой. И вот в этом ужасе противостояния человек взмолился о некой автономии. Слушайте, хватит реформации, дайте мне кусочек моей автономии. Поэтому, может быть, ну, конечно, наш русский там или постсоветский человек, он не думает так глубоко, но где-то подспудно он чувствует, что его могут втянуть в очередные грандиозные реформы и похитить у него вот эту пять внутренней территории. Так что здесь нужно понимать, что реформация иногда вступает в конфликт. Реформация всего вступает в конфликт с вот моей свободой.
Хорошо, я бы предложил просто слово «русский», раз вот у нас здесь Киев на связи, употреблять в значении состояния души, что ли, да, то есть вот...
Расширительно.
Да, расширительно, русскоговорящий мир, да, то есть или вот... А у нас есть звоночек, здравствуйте, вы в прямом эфире,
как вас зовут? Добрый день, из Москвы, Маргарита Семеновна. Вот знаете, я вот хочу сказать, что я человек, как бы уже, я считаю, шутяк скажу, двух эпох, ну, то есть не молодая и не старая. Ну, вы знаете, вот как переход вот сознания, мозга, как бы, очень сложен, как ломка наркомана. Почему? Потому что, в общем, мы именно, у нас в голове, как бы, сложно, государство отделено от церкви, и вот, а мы же люди, мы же все равно же люди, и в государство оно непонятно. И вот получается, как бы, нам... получается, мы так много получаем информации, что, в общем-то, в детстве одну, это очень сильная информация воздействия, подростковом, постарше мы как бы воспринимаем, но не понимаем. А сейчас мы начинаем понимать, но очень смутно, прямо вот такая, знаете, вот восприятие понятий, вот те, которые мы сейчас имеем, и я слушаю, вот много, уже 4 года ваш Теус, и у меня такая, знаете, это именно, я еще раз хочу повторить, как ломка наркомана, потому что, вы знаете, как-то настолько трудно понимать, и начинаешь понимать, что действительно все это было не так, и поэтому действительно реформация очень нужна, потому что вот именно благодаря воздействовать на человека, и хочется думать, Господи, как же ты раньше так не мыслил? Почему тебе это государство, в котором ты живешь, это все-то не давало вот этих формаций, этих сильных восприятий? И кажется, Господи, как бы еще бы вторую жизнь прожить? И уже, знаете, начинаешь задумываться, думаешь о долголетии, потому что, в общем-то, хочется сделать в своей голове, то есть как вот происходит реформация. Спасибо.
Спасибо большое за звонок. Ну, может быть, не обязательно вторую жизнь здесь, потому что я такую тайну приоткрою. Есть еще вечная жизнь. Это гораздо лучше, чем то, что здесь на земле. Вот. Мне кажется, туда больше имеет смысл стремиться. Итак,
ну, знаешь, так, по Евангелию, одно делать и другого не оставлять.
Ну, в принципе, да, то есть, итак, здесь как бы как раз вот назревает эта вот та тема, которая будет рассматриваться уже завтра, да, или послезавтра, когда будет конференция «Реформация versus революция», когда она пройдет?
Она пройдет с 31 октября, 1 и 2 ноября.
О, аж 3 дня она будет идти.
У нас 3 дня серьезного очень разговора. Так что, кому интересно всерьез поговорить на эту тему, вот есть, возможно, не час эфира, а три дня такого вот серьезного
погружения. Разговора. Да, но вот Михаил Черенков как раз и затронул эту часть реформации, которая связана с переменами, которые ломают жизнь человека. И он говорил об автономии, то есть, я бы сказал, о некой стабильности, что все-таки как бы, ну, рыба ищет где глубже, да, а вот человек где лучше. И человек к этой самой стабильности стремится, особенно вот человек такой постсоветский, когда все было поломано, и государство, и границы, и внутренности тоже, да, вот, то мы были все как одно, а то вдруг стали богатые, ну, в смысле, там, сколько их там, человек богатых, все остальные бедные, вот, и так далее. То есть вот в этом всем, когда вы говорите о том, что оба, и Михаил Дубровский, и Михаил Черенков, который сегодня в гостях в прямом эфире на радио «Теос», о необходимости этой реформации, о похожести ситуации, которая была почти 500 лет назад в Германии, да, и немножко так проецировать ее на Россию, вот у простого человека возникает вопрос, а оно мне нужно? Для чего оно мне нужно?
Ну, но если речь идет об отношении к реформации как к историческому явлению, то, наверное, да, такой вопрос он закономерен, потому что я живу свою маленькую жизнь, и при чем тут Лютер, и при чем тут Германия. Но если ее в таком экзистенциальном ключе прочитать, то каждый человек ощущает внутри себя необходимость в постоянных переменах. То есть жизнь, собственно, это череда вот этих перемен. И правильно сегодня радиослушательница сказала, что это может быть череда ломок таких, потрясений, преобразований, но без них жизнь не продолжается. Это в экзистенциальном ключе. Реформация как обновление – это событие ежедневное. Да? Но есть еще и общественное прочтение. Мы тоже переживаем, может, уже не в таком историческом, а злободневно-социальном ключе, необходимость каких-то перемен. То есть общество, как я уже говорил, застряло в транзите. Общество не может выйти, общество потеряло идеал, видение будущего, ориентиры для дальнейшей жизни. И вот эта история, она сегодня как бы, ну, топчется на распутье, топчется на месте. Люди не знают, куда двигаться. И отсутствие этого понятного горизонта – это очень мучительное состояние. Поэтому я бы не сказал, что реформация – это что-то далекое для наших людей. Мне кажется, если правильно распутать, то окажется, что это как раз то, о чем они все думают. Это то, необходимость чего переживает каждый ежедневно, ежечасно.
Ну, переживает или боится пережить. Я бы здесь дополнил, наверное, то, что Михаил уже сказал, вот какой мыслью. Ведь реформация, само слово, да, буквально означает возвращение к основаниям. И здесь важно, наверное, вот какой момент понять, что почему вообще как бы, ну, такой вопрос встает. Ведь получается, что когда мы идем по этой жизни, мы очень часто сами себе обнаруживаем, что мы себя теряем. Но про это много говорится, не только в христианском контексте. Человек теряет собственную жизнь, и не возвратившись к основаниям, ты просто как проживаешь чужую жизнь в итоге. И вот то, на что отвечает Лютер фактически, что вернуться к себе, в том числе, ты можешь только вернувшись к Христу. Мне кажется, что для нашей сегодняшней ситуации, ну, что в России, что в Украине, да и вообще в мире, не вернувшись к себе, к Христу, мы не вернемся к себе. Мы проигрываем, вот, мы проигрываем собственную жизнь, проигрываем собственные годы. Мы стали жить намного дольше, чем наши там предки в том же 16 веке. Но на самом деле люди могут вот сегодня, глядя на свою жизнь, сказать, что они довольны тем, как они живут. Я имею в виду не материальное состояние, а вот состояние
никто,
как раз...
Никто никогда не доволен. То есть, может быть, вот наш слушатель, который дозвонился, он окажется довольным жизнью. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Добрый день всем.
Добрый день.
Михаил, скажите, пожалуйста, вот в советское время были большие гонения на церковь. Это общеизвестно. И церковь процветала. А сейчас какой-то спад идет. Не лучше ли вызвать огонь на себя? Вот, например, если начать обличать олигархов, тогда начнутся гонения. И церковь опять начнет пополнять свои ряды, расцветать. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение.
Да, я уже не знаю, какому Михаилу вопрос был, но я хочу ответить так, что, да, я отвечу так, что на самом деле церковь не должна вызывать огонь на себя искусственно или вот специально огня ради или ради такого показного мученичества, героизма. Собственно, церковь должна уметь жить и не только выживать, а жить полноценно в любой ситуации, в любой эпохе, воспринимая ее как, собственно, подарок от Бога. То есть Богу угодно, чтобы мы жили сегодня вот в таких обстоятельствах. И мы должны благодарно их использовать. Но вот ваш вопрос, он наталкивает еще на один смысл реформации. А именно, реформация как исправление или преобразование. Очевидно, конечно же, что с церковью не все в порядке. И Лютер, собственно, конечно, переживая об обществе, о преобразовании общества, он начинал с церкви. Он понимал, что нельзя ничего изменить в обществе, которое основано на христианских началах, если мы не исправим нечто в нашем христианстве. И вот здесь, я думаю, гонения не помогут. Какая-то искусственность, обостренность, может быть, экстремальная какая-то ситуация не изменит ничего. Необходима серьезная воля внутри христианского сообщества на исправление, на преобразование своей жизни в соответствии с вот этими началами, о которых сказал Михаил. То есть через возвращение к Евангелию, через его свежее, актуальное, живое, ответственное, внимательнейшее, серьезнейшее, радикальнейшее прочтение, мы можем исправить себе, вернувшись к истокам, и затем в свете этих истоков посмотреть на жизнь сегодняшнюю, какой она должна быть в свете Евангелия, в свете азов, начала христианства.
Спасибо. Михаил Дубровский.
Ну, тут мало что можно дополнить. Единственное, наверное, скажу так. Я с большим уважением отношусь к церкви гонимой, но сказать, что она процветает при этом, мне кажется, такая как... Это даже не преувеличение, а сильное искажение реальности. Потому что, конечно, гонимая церковь не способна ни богословское образование поставить, а значит, не способна на очень многие вызовы этого мира ответить. Да, действительно, гонимая церковь часто являет гораздо более яркие образцы святости, посвящения и так далее. Но я не думаю, что это... Единственная верная ситуация, в которой церковь должна находиться. Ой, ну а дальше я просто согласен с Михаилом.
Давайте будем честными, да, даже перед собой. А какой... сейчас я мысль все-таки попытаюсь выразить. Сегодня церковь, любая причем, я бы так утверждал, она до сих пор находится в этом гонимом состоянии, в этом гонимом положении, потому что в информационном пространстве... Как? В информационном пространстве у нас протестантов вообще в России нет.
Ну, да, Олег, то есть это не гонение.
Это некий миф. Ну, как не гонение? То есть отчасти гонение.
Давай отреагирую. Ну, как, я перебью тебя, если можно. Вот. Да, нет. Но означает ли это, что нас гонят, или это означает, что нам просто часто нечего сказать миру такого, чтобы ему было, ну, интересно слушать?
Это конечно, глубже.
Я всегда как бы здесь, знаешь, вот почему я говорю, да, понятно, что есть там всякие ситуации, когда нас действительно куда-то не пускают. Но я пытаюсь смотреть на себя, вот, да, вот. Обращая, вот мы же про реформацию, в этом смысле я вот про возвращение к основам. Знаешь, если человек, ну, есть что сказать такое, что вот никто другой не скажет, да его не пускай на радио, на телевидении, еще куда-то, его найдут. Ему даже интернет можно отключить, его найдут, придут и у него будут слушать.
Михаил, я бы на примере даже показал.
Давай,
вот,
да.
Вот в связи с Лютером. Лютеру же не смогли заткнуть рот. Хотя, собственно, он обозлил против себя, ну, весь Рим и, соответственно, всю Европу, тогда еще католическую. Но нашелся тот же Фридрих Мудрый, да, который сказал, что ты будешь под моим покровительством, ты будешь жить у меня в замке, будешь писать здесь, заниматься, творить на благо народа, на благо церкви. я беру тебя под свое покровительство. То есть, если человеку есть что сказать, если его пророческий голос заметен, если вот это содержание, этот огонь, он горит, и содержание есть, то, мне кажется, ну, найдется и аудитория, и покровители, и возможности.
Да, это...
И в чем,
это...
Я, смотри, еще, да, в чем я согласен с радиослушателем, который звонил до этого, что действительно очень часто церковь евангельская, да, она не говорит что-то такого, что бы другие не говорили.
Да она любая ничего не говорит. Посмотреть в информационном пространстве за последние 10 лет, что сделала церковь, неважно, протестанты, православные, что сделали. Вот из всех вещей церковных или околоцерковных, если говорить, это либо скандалы, да, то есть, либо, ну, непонятный там православный дресс-код. На все остальное церковь никак не реагирует, ее не слышно, ее никуда не пускают. Так вот это и есть гонение, когда тебя не пускают. Подожди. Сегодня в самое главное пространство, то есть это информационное пространство.
Ну вот, друзья, я бы добавил тут немножко такого провокативного примера еще. Прошлогодние события вокруг храма Христа Спасителя и Пусирая. Вот можно посмотреть на них, как на людей, которые, собственно, предложили церкви переосмыслить себя, предложили реформацию определенную. Они запротестовали против того, что церковь и политическая власть сплелись вместе. Они, собственно, выступили против поддержки, которую оказал патриарх кандидату в президенты. И последовали гонения. То есть можно сказать, что гонения не только на церковь правильную, да, но гонения всегда последуют на любую свободную мысль и на любой даже призыв к реформам. А ведь церковь могла прочитать в этом призыв к реформам. Церковь могла увидеть в этих девчатах, собственно, своих дочерей. Она не увидела. И вот эта закрытость к реформам сегодня пугает. То есть я бы говорил не о дискриминации каких-то отдельных христиан или течений сегодня в наших странах или в мире в целом, но я бы говорил в целом о закрытости самой церкви к преобразованиям. Почему вот это?
Чуть-чуть самокритики не помешает. Хорошо, давайте звоночек послушаем, потом вернемся к обсуждению. Спасибо, что подождали на линии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Добрый день, дорогие друзья, это Валентина Ивановна Киселюк. Я прослушала вашу информацию. Я хочу сказать, что прежде всего вот христианин, это вот есть как бы церковь, и мы должны прежде всего проверить себя, как я, как ты, он, как мы ходим перед Господом. Видит ли мир в нас Христа? Понимаете, мы много можем говорить, а дел не будет. Поэтому наша церковь, я считаю, что мы должны в молитве это все объединиться вместе, молитвенно. Господь говорит, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме.
То есть реформация – это внутреннее дело человека, получается?
Да, мы должны идти. Вот как вот мы ждем Господа, а с чем мы его встретим?
Угу. Спасибо большое, Валентина, за ваш комментарий.
Я поддерживаю Валентину Николаевну, правильно?
Валентина Ивановна.
Да. Вот мне нравится эта позиция. Понимаете как, друзья, что, на мой взгляд, если я, ну вот Лютер, да, возьмем его пример, человек пытался разобраться с собственными отношениями с Богом. Вот этому никто помешать не может. Когда я пытаюсь с этим разобраться, или когда мы, как христиане, пытаемся исполнить то, о чем Христос молился, да будут едины, этому никто не может помешать. Ни информационная блокада, ни экономические кризисы, ни еще какие-то вещи. Они, наоборот, все на нас будут работать.
Да,
и я думаю, что мы попадаем в ситуацию как бы и блокады, и еще что-то. Потому что, ну как, Бог нам через это тоже показывает. Друзья, мы тем вообще занимаемся или не тем?
Но при этом Лютер не остановился на разборках внутри себя. Вот. Он все-таки... Собственно, день реформации в чем и состоит, что и отмечает, да, он все-таки собрался с мыслями, написал все свои претензии и к себе, как представителю церкви, и к церкви, как институции общественной, и приколотил эти тезисы. Я уж не знаю, как там было на самом деле, но история вот нам рисует такую ситуацию. Ну, то есть да, он выразил свою позицию в публичном виде, в публичном пространстве. Я все-таки не согласен, что мы должны вот сосредоточиться только на индивидуальном измерении. Потому что церковь – это все-таки общее дело. И это скорее вот перегиб такой пиетистский, то есть уединись с собой, вот, удались от всех проблем. Да. Мне кажется, вот этот перегиб, он не красит нас совершенно. И вот русское такое христианство, оно страдает этим пиетистским перегибом.
У нас в целом либо дудочка, либо кувшинчик. Вот. Я что согласен, можно все объединить, не получается. Да. Да. Друзья, у нас сообщение. Сообщение. Реформация не столько возвращение, сколько продвижение вперед. И нам очень нужно знать прошлое, чтобы продвигаться в будущее. Эта тема нужна тем, кому не безразлична жизнь духовная. Александр Негров прислал нам это сообщение. И привет двум Михаилам.
Спасибо. Да, это, как говоря о реформации, как возвращении к основам, имел в виду буквально значение слова.
Да, я бы только добавил здесь, что и Михаил был прав, когда говорил, что это возвращение к основам, и Александр Иванович совершенно прав, когда говорит, что это продвижение вперед. Но как это связать? Да очень просто. Где найти силы? Где найти верный ориентир для движения вперед? Нужно с чем-то себя сверять. Нужно с чем-то соотноситься. И вот, собственно, евангельские основания христианства, они являются тем самым, с чем можно сверяться. Это вот, если угодно, та самая точка опоры, вот, которую нужно найти, чтобы перевернуть или реформировать, преобразовать весь мир. То есть, как двигаться вперед? Через соотнесение с исходными точками, с началами христианства.
Спасибо, спасибо. Давайте еще один звоночек послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Нина. Знаете, я благодарна вам за вот этот вот прямой разговор о церкви и о нашем делании как верующих. Потому что действительно вы правы. Каждый чувствует, что неправильный путь выбрало человечество, потому что отдалилось от законов природы, угу. Те, которые нам Господь дал. И вот такой вот закон есть, единство и борьба противоположностей. Мы живем в этом мире все вместе, да? Угу. Но противоположные мы по разному духу, который в нас.
Так.
Вот верующие люди с Духом Божьим Святым, да? Правда, по количеству этого духа, да, по мере того, как человек возрождается, набирает Святого Духа. Вот. Но дело в том, что церковь проигрывает, можно сказать, это честно, тому духу, тем людям, которых дух, вот, скажем прямо, дьявольщина, да?
Спасибо, спасибо, да, за ваше мнение. Церковь проигрывает, ну, и да, и нет. То есть, в принципе, может быть, поэтому как бы тема реформации-то она и актуальна очень сегодня. У меня такой вопрос. Реформация, то есть это все-таки больше про церковь или больше про общество? То есть я понимаю, что мы пришли к ней...
Олег.
Что?
Ответ «да».
Отлично, спасибо. Сразу видно, опытный человек.
Причем больше и про церковь, и про общество. И больше. На все три, да.
Так, хорошо, тогда...
Ну да, Олег, я просто хотел сказать, что вот это вот разделение на социальное и религиозное, на церковь и общество, это, собственно, плод уже после реформаторского периода. То есть это уже результат такой, ну, секулярной, я бы сказал, мысли, результат работы нового времени, которое как раз поставило задачу перед собой развести христиан в разные стороны и расчистить общественное пространство для некоего нейтрального мировоззрения.
Для гуманизма?
Не нужно гуманизм тут пачкать. Да. Не нужно пачкать гуманизм. Вот, я бы сказал так, что это просто результат вот этих конфликтов религиозных. То есть растащить по углам и сказать, освободите общество как нейтральную территорию, где люди разных конфессий, разных лагерей могут жить мирно. Но в средневековом сознании, конечно, церковь и общество – это был единый узел. Это нельзя было разделить.
Тогда
и вот я говорю, что мы сегодня возвращаемся к этому состоянию. Так что реформация – это целостная картина мира, где церковь и общество не разделены. Поэтому говорим мы сегодня о богословской теме, но уже должны примерно представлять, как это выстрелит, как это отразится на жизни самых обычных людей, на нашем образовании, на межличностных отношениях, на этике, на политике и так далее.
Вот я, может быть, глупо сейчас скажу, конечно, но вот еще где-то, наверное, года даже три назад, в большей степени лет пять назад, то есть в России очень активно муссировалась тема национальной идеи. А потом как-то вот она пшик и растворилась. То есть идею так и не придумали, но и перестали об этом говорить, да, то есть с глаз долой, сердце вон. То есть может ли реформация стать своего рода национальной идеей для России? Ну и для Украины в том числе.
Михаил, ты там ближе к...
Я бы в другой плоскости рассматривал этот вопрос. Вот, понимаешь, мы вчера как раз на семинаре обсуждали, что для церкви одна из самых серьезных угроз – это склеивание с нацией. Я вот как понимаю, когда Михаил говорит о том, что церковь и общество нельзя разделять, он же не имеет в виду, что церковь и общество идентичны. У них природа разная. Но это как в христологическом догмате. Божественное и человеческое существуют во Христе нераздельно и неслиянно. Ты не можешь разделить, где заканчивается церковь, начинается общество. Они просто в других мирах живут. И вот 14-й год на носу, да, столетие начала Первой мировой войны. Одна из самых ужасных вещей, произошедших накануне и во время Первой мировой войны, это когда национальные церкви поддержали национальные правительства. Это к вопросу о том, должна ли церковь заниматься национальной идеей. Она совершенно другое должна делать. Она должна приносить Царство Божие. А Царство Божие, оно не накладывается на матрицу наций, государств, тех или иных способов политического устройства. Оно просто приходит и преображает то, что есть. И в этом смысле, я бы, уходил бы от темы национальной идеи, во всех случаях в контексте реформации.
Спасибо. Исторически это было связано, Олег. И на самом деле, я думаю, три года назад не закончились дискуссии о национальной идее. Просто сейчас это называется скрепы для национальной идентичности, и спрос на это...
если сейчас в интернете посмотреть, я не имею в виду там в Гугле забить, но в целом как-то вот духовные скрепы, это байкерский клуб «Ночные волки», который едет рядом с президентом Путиным, который тоже такой в черную кожу затянут, вот, при этом как бы на байках прикреплены иконы, то есть и вот это вот... у кого-то прочитал тоже, вот как некая картинка, да, или иллюстрация вот этой новой национальной идеи.
Да, но это же печально. Это означает, что власть судорожно пытается найти что-то, иначе общество рассыпается. Поэтому тут речь идет, может быть, не о национальной даже идее, а вообще о духовных основаниях общества.
О реформации!
Реформация – это хороший пример, как смогли перепрыгнуть в новое время общества европейские. Мы должны сегодня, может быть, в целом думать изнутри церкви об этом. Как церковь сможет обновиться, да, исправить свою жизнь, чтобы как раз стать, может быть, надежной опорой для общества в часы преобразований. То есть у нас пока нет еще этих скреп, и церковь не должна сейчас обществу их предлагать в готовом виде. Но церковь, что может и что должна сделать? Должна прийти в движение. И из этого движения может что-то родиться. С церкви может что-то начаться.
А церковь готова? Вот вопрос. Церковь готова сегодня? Насколько она изменилась со времен Лютера? Нам вот тут пришел вопрос, почему реформация связывается только с Лютером? Что он был какой-то святой? Лютер был только катализатором этой реформации, но его нельзя обожествлять и во всем ссылаться на него. То есть вот такое интересное сообщение к нам пришло. Сейчас звоночек один послушаем, и потом послушаем Михаила Дубровского, который ответит нам, готова ли церковь сегодня реформировать российское общество.
Да, Михаил Дубровский точно знает.
Михаил Дубровский знает. Я что, Пушкин, что ли? Нет, ты Дубровский. Итак, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте еще раз, это Нина.
Давайте только кратко очень, да?
Я подключилась позже. Скажите, вот с 31 по 2 я услышала, да? Во сколько, где будет происходить это все? А вообще-то первым реформатором и самым главным является Иисус Христос, который пришел спасти наше общество от глупости величайшей.
Спасибо большое. Вот, о, это да, это очень от верное глупости. Замечание. Да, а Михаил Дубровский, пожалуйста, повторите, где будет происходить конференция «Реформация versus революция» или «Революция versus реформация»?
Среднетишинский, дом 8. С 10 утра мы начинаем работать. Каждый день и до 8 вечера будем работать. У нас такой плотный график.
Место для слушателей, то есть просто поприсутствовать?
Есть, да? Да, такая возможность есть. Так что там будет регистрационный взнос, который покрывает там расходная организация. Так все есть. Но возвращаясь к нашей теме, да, еще раз, да, готова ли церковь? Я бы здесь так ответил, ну, на вопрос, что вот обычно когда человек готовит, ну, призывают там на служение какое-то встать. Вот часто очень человек чувствует, что он не готов. Если человек чувствует, что он готов, он говорит, да, я готов быть пастором там или еще кем-то. Вот у меня всегда тревога в этом случае возникает, потому что я понимаю, что с человеком что-то не в порядке.
То есть это...
Ну, нет, просто как мы не можем из себя самих сделать Божью работу. В этом смысле, если это расширять до церкви, да, то, конечно же, церковь не готова. Именно поэтому нам нужна благодать Божья. Но тот факт, что церковь не готова, не говорит о том, что Бог этого делать не будет. Вот, ну, такой странный ответ, я понимаю.
Ну, как странный, то есть он, в принципе, вполне закономерный. То есть, как бы церковь хорошая, но у нее есть свои проблемы, но вот как бы пусть общество по большей части само разбирается. Ну, как?
Я вообще не про это.
Нет, вот, я понимаю так, что церковь не может себе позволить наивную самоуверенность, что у нее есть готовые решения, планы, схемы, стратегии. И я больше того скажу, никто не может быть готов к этому, потому что, ну, по сути, это допустить возможность нового мира, нового времени, которое тебя же ставит под вопрос, в котором будет новая церковь, обновленная церковь, а мы-то уже привязаны больше к прошлому. Но вот это мужество сегодня нам необходимо. Посмотрите, реформаторы решились на такое мужество, и возник новый мир, и 500 лет наша цивилизация еще жила благодаря во многом этому реформаторскому импульсу. Сегодня назрело новое время. Если не будет вот этого импульса, мир стареет ветшает на глазах, стареет на глазах.
Хорошо. Можете назвать вот две или три вещи, которые сегодня нужно реформировать в первую очередь? Может быть, начать с церкви? И в принципе, да, вот о церкви, если говорить.
Могу. Во-первых, точно необходимо восстанавливать представление о священстве всех верующих и о служении Богу через повседневный труд. Это, в принципе, нужно в церкви, и это крайне необходимо нашему обществу, потому что люди все-таки не видят, что Бог присутствует в повседневности, и ты через свой повседневный труд можешь служить Ему. И именно поэтому у нас и взяточничество, и плохо сделанная работа, и безобразное отношение к собственным домам, городам, улицам и друг другу. Второй момент, который необходимо восстанавливать, это представление о соборности. О том, что такое, вообще говоря, ну, настоящая соборность живой церкви.
Вот. А я бы добавил еще. Ага,
да, Михаил, давай.
Да, пожалуйста. Я хотел бы добавить о двух вещах еще. Первое, нам нужно пересмотреть отношение к богословию, понять, что это процесс, участниками которого мы являемся, и перестать говорить что, или думать, что нам все известно, все уже было, все уже закончилось и так далее. Иначе мы лишаем себя будущего. Да, вечные евангельские истины, но процесс их понимания, истолкования, переосмысления, он продолжается. И второй момент. Мне кажется, нам необходимо просто сегодня, ну, не на уровне декларации, а на уровне живой работы, живой общинности переосмыслить и вернуться вот к жизни в церкви, как в единой церкви. до тех пор, пока мы будем вот подчеркивать конфессиональную исключительность, бороться там за будущее православия, баптизма, пятидесятничества, кальвинизма и так далее, мы просто теряем стремительно мир, людей, и мы теряем собственную суть.
И Христа.
То есть единство церкви, возвращение к живому настоящему образу церковности и понимание богословия как продолжающегося развития. Вот это два обязательных шага, без которых будущее просто закрыто.
Спасибо. У нас последний звоночек на сегодня. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Буквально вот 30 секунд на вопрос.
Здравия желаю. Сергей Борисович из Москвы тревожит. Скажите, пожалуйста, вот что произошло с человеком? Реставрация, реформация или преображение, который с 1974 по 1991 год прошлого столетия был членом КПСС и полковником КГБ, а потом последовательно стал национальным лидером, потом появлялся в Пасху в православных церквях на Пасху, а потом 26 июня прошлого 2012 года на Дев Кипу подошел к стене плача в Иерусалиме, в Израиле, и читал псалом, и записочку вкладывал в эту стену плача. И зовут этого человека президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович. Вот.
Спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо,
да, я из Киева скажу, потому что мне не так страшно отвечать. Да? Вы же еще об одной метаморфозе забыли, о том, что этот человек, защищая традиционные ценности, грозя Европе, развращенной и либеральной, взял и развелся с женой. Вот. И таких можно много еще примеров привести. Да? То есть я думаю, это как раз пример того, что ничего не меняется. Что мы просто мимикрируем под исторические обстоятельства, под сезоны, под эпохи, под настроение людей. И нет вот этого стержня, нет позиции, о которой сказал Лютер, на сём стою и не могу иначе. Вот этот кризис, безосновность мира, беспринципность, это просто пугает сегодня.
Я в целом с Михаилом согласен, но усилю вот каким образом. Вот все-таки, друзья, Евангелие призывает нас наблюдать за собой. Я когда сталкиваюсь с подобными вещами вот в публичных людях, да, я стараюсь себе задавать вопрос: Господи, а со мной что происходит? Вот мне кажется, что если бы в наших странах, да и в Украине, и в России, мы побольше бы этот вопрос задавали бы, то ну, как, нам было бы чем заняться в своей собственной жизни, семье и так далее, чем просто вот обсуждать там, публичные фигуры. И, может быть, то и политики у нас бы другие были бы.
Ну, потому что мы, как,
Михаил, меньше бы верили бы лжи.
Безусловно, я тоже именно в этом ключе и говорю, что это симптомы нашей общей болезни, общей атмосферы, в которой нам всем тяжело дышать. Это как бы не индивидуальная только ответственность. Да.
Итак, напомню, что на Радио Теос в прямом эфире подходит к концу разговор о реформации, о необходимости, о том, что это значит сегодня для России. Я рад, что у нас получился такой сегодня разговор, ну, вообще не религиозный, да, а наоборот. То есть мы в повседневную жизнь человека, то есть мы показали, что у него есть огромный пласт просто такой, который он еще не охваченный, такой не подсвеченный, да, то есть вот здесь вот лампочку еще туда не направляли, это как раз вот эта духовная тема. Если говорить о том, что вот послезавтра день реформации, с каким чувством мои сегодняшние гости, Дубровский Михаил и Михаил Черенков, вы будете отмечать этот праздник? Ну, это как своего рода и напутствие под конец эфира будет у нас.
Я скажу так, с ожиданием.
Да, я не знаю, как я буду отмечать, наверное, думая прежде всего, потому что это праздник для думающих людей и праздник думания. Как бы ни получилось вот всего того, что получилось в Европе, то есть конфликтов, войн, трагедий, и как бы все-таки меняться действительно самому, меняться ближайшему окружению, стране, миру, чтобы не отдаляться, а вот возвращаться к евангельским идеалам, чтобы христианство было больше. И чтобы мы были более живыми, наверное, в своем христианстве.
Михаил, тебя же Олег про чувства спросил, а ты про мысли.
А я это все не разделяю.
Я понял.
Но это наиболее, мне кажется, более честно, да, чем тот же самый 7 ноября, который у меня вот с детства твердо связан, да, как бы вот с демонстрацией, да, с родителями, которые приносили с собой всегда закуску, да, там и какое-то вино, там или даже, может быть, что покрепче, вот пока стояли, ждали, прежде чем пройти по площади, площадь Советов у меня называлась в моем городе. Вот, то есть выпить, закусить, это как бы и главное было в празднике-то, вот, ну, да. А не какие-то коммунистические идеалы.
Да. Олег, ну если про чувства, то есть чувство неуверенности и даже легкого такого страха, потому что реформация всегда это, ну, не по сценарию. То есть мы думаем, она вот такая, тут в эфире говорим, пишем что-то, она всегда будет другая. Она поставила Лютера под вопрос. Он сам оказался потом выброшен под конец жизни. Настолько развиваются процессы. То есть мы можем послужить, но куда нас реформация, но куда она нас заведет, это только Богу известно. И вот это чувство неуверенности, оно, конечно, присутствует. Это всегда вызов.
Но вы готовы этим заниматься?
Ну, не остается выбора. Жизнь – это процесс преобразований, то есть это реформация.
А я вообще люблю перемены.
Ну что ж, вот такие, да, такие смелые люди были у нас в эфире. А тема реформации, она не заканчивается на радио Телос, она, может быть, только начинается. Мы будем еще говорить в эти дни, которые и предшествуют, и будут после праздника, и об этом событии, об нашем отношении к нему. Ну и, собственно, наконец-то придем к вопросу, а что делать, да? То есть вот так по большей части мы сейчас кто виноват, отвечали на вопросы, да? Вот что делать, еще такого не было. Вот, поэтому я бы попросил Михаила Дубровского, Михаила Черенкова тоже подумайте, вдруг у вас назреют какие-то идеи, вы сможете поделиться как бы конкретные действия, да, то есть как вот было у Владимира Ильича, да, то есть почта, телефон, телеграф. Спасибо большое. Михаил Дубровский, Михаил Черенков.
Приходи, Олег, на конференцию, мы там будем говорить о том, что делать.
А вы кратко суммируете, потом нам в эфире расскажете, да, уж лучше вы к нам. Будете у нас на Колыме, да, лучше вы к нам. Спасибо большое Михаилу Дубровскому, Михаилу Черенкову за то, что сегодня были с нами в эфире. Друзья, напомню, что вы тоже можете стать участниками реформации, вы тоже можете подключаться к этому движению, к этому явлению, в частности, в той его части, которая поддержит радио Теос, потому что наше радио нуждается в вашей финансовой помощи, финансовой поддержке для того, чтобы, по крайней мере, мы могли об этом в эфире говорить. Да, единственная радиостанция в стране, без пафоса скажу это, которая рассуждает на эту тему, так что это дело нужно поддерживать и помогать. Так что я благодарю всех тех, кто уже перечисляет какие-то средства, и обращаюсь к тем, кто еще, может быть, как-то раздумывает, а может быть, спрашивает, а как же это сделать, Олег Бендасов? Олег Бендасов отвечает вам, зайдите на сайт radioteos.ru, и на главной странице там большой баннер, и там все, прям все написано, какими удобными для вас способами вы можете поддержать работу нашей радиостанции. На сём прощаюсь с вами на сегодня, оставайтесь вместе с Радио Теос. В следующем части у нас стоит повтор передачи «Теорема». Почему повтор? Потому что у одного из ведущих, у Андрея, родилась дочка буквально вот пару дней назад, и счастливый отец пока пребывает в состоянии эйфории, вот, и вести эфиры не способен. Так что слушаем повтор и поблагодарим Бога, кто умеет молиться, пусть помолится за эту счастливую семью. Всем удачи, всем здоровья и всем Бог в помощь.